Глава восьмая. О книгах и убийцах.
«Она тут совершенно ни при чем», — сказал Малатеста.
Положив на пол кинжал и шпагу, он ногой оттолкнул их от себя. Снова поглядел на женщину со связанными руками и кляпом во рту.
«Это мне все равно», — ответил капитан, не отводя дула от головы итальянца.
«Я банкую».
«Что ж, валяй, ты женщин убиваешь?»
«Иногда приходится, если вмешиваются. Как полагаю, и тебе». Малатеста задумчиво покивал. Побитое оспой лицо от шрама навеки правый глаз чуть косил, оставалось невозмутимым. Потом он поднял голову и посмотрел на капитана. Свеча на столе тускло озаряла его зловещую черную фигуру, но свежеподстриженные усики дернулись от едва заметной улыбки.
«Второй раз уже навещаешь меня здесь.
Второй и последний». Малатеста немного помолчал.
«Тогда у тебя тоже был пистолет в руке. Помнишь?»
Эллатристо помнил. Та же самая убогая конура, кровать, а на кровати раненый итальянец со змеиным взглядом. «Повезет, поспею на тот свет как раз к ужину», — сказал он тогда. Я часто жалел впоследствии, что не пустил его в ход. Жестокая улыбка стала шире. Малатеста как бы говорил ею: «Тут мы с тобой сходимся. Выстрел ставит точку, а сомнение — многоточие». Узнающим взглядом итальянец окинул пистолеты, которые капитан нашел в сундучке и сунул за пояс.
«Зря ты разгуливаешь по Мадриду»,
— с многозначительной мрачной заботой сказал Малатеста.
«Слышал я, что шкура твоя не стоит ни гроша».
«От кого же ты это слышал?»
«Не помню. Люди говорят».
«Подумай лучше о себе». Малатеста снова покивал, как бы признавая своевременность и ценность совета. Затем покосился на женщину, которая испуганно поглядывала то на одного, то на другого.
«Немного беспокоит меня, любезный мой капитан, что если ты не разнес мне череп в тот миг, когда я переступил порог, значит, надеешься что-то выведать».
Эллатристо промолчал. Некоторые вещи подразумеваются сами собой.
«Понимаю, понимаю твое любопытство», — добавил, немного подумав, итальянец. «И, быть может, смогу удовлетворить его без ущерба для себя».
«Почему выбрали именно меня?» — осведомился капитан. Малатеста чуть развел руками, словно говоря, почему бы и нет. Затем вопросительно взглянул на кувшин с вином, прося позволения промочить горло. На это капитан ответил столь же безмолвным отказом.
«По нескольким причинам», — продолжал Малатеста, смиряясь с тем, что придется сносить жажду. — «У тебя давние счеты со многими, не только со мной. И потом твоя интрижка с этой актриской...»
Тут он лукаво улыбнулся.
— «Можно ли было упустить возможность представить дело как ревность и месть отвергнутого любовника? Особенно если у него шпага так легко вылетает из ножен. Очень жаль, что нам подставили двойника».
— «Ты знал, кто перед тобой?» Итальянец горестно прищелкнул языком, сокрушаясь, как истинный мастер своего дела, что допустил столь досадный недосмотр.
«Думал, что знал, а оказалось, что ничего подобного».
«Надо сказать, ты высоко занесся». Малатеста возрился на капитана с насмешливым недоумением.
«Высоко или низко, король или ферзь, мне на это глубоко наплевать. Король для меня хорош в карточной колоде, а бог, чтобы поминать его вкупе с душой и матерью. Очень славно, что прожитые годы заставляют тебя думать о главном. Все очень просто. Всему своя цена. Разве ты рассуждаешь иначе? Ах, ну да, я и позабыл, что ты солдат. Таким, как ты, необходимо толдычить что-нибудь про короля, святую веру, отчизну и прочее. Без этих слов вы с места не сдвинетесь. Диковато звучит, а? В наше-то время, с вашей-то историей...»
Говоря все это, Малатеста не спускал глаз с капитана, будто ожидая от него ответа, но так и не дождавшись, прибавил.
«Так или иначе, твои верноподданнические настроения не помешали тебе соперничать с его католическим величеством». «Путана Эва!»
Он замолчал и тотчас высвистал свою обычную руладу, словно бы не замечая, что к виску его по-прежнему приставлен пистолет. Он с рассеянным видом обвел взглядом свое обиталище. Рассеянность эта, впрочем, была деланной. Эллатристо видел, что итальянец все заметил и ничего не упустил. «Стоит мне хоть на миг ослабить бдительность», — подумал он, — «как эта тварь тотчас кинется на меня». «Кто тебе платит?» Хохот, скрипучий и сиплый, заполнил комнату.
«Не тронь святого, капитан! Людям нашего с тобой ремесла такие вопросы не задают».
Луис Дель Кесар принимает в этом участие. Малатеста бесстрастно хранил молчание. Потом, взглянув на книги, которые перелистывала Латристе, спросил.
«Вижу, заинтересовался кругом моего чтения?»
Скорее удивился. «Знал, что ты сволочь, но что такая просвещенная для меня открытие».
«Одно другому не помеха».
Малатеста поглядел на женщину, замершую на стуле. Небрежно прикоснулся к шраму на правом веке.
«Книги способствуют пониманию, разве не так? В них можно найти оправдание тому, что предаешь, что врешь, даже тому, что убиваешь».
Не переставая говорить, он оперся рукой о стол. Латристе предусмотрительно сделал шаг назад и стволом пистолета показал, чтобы итальянец сделал то же самое.
«Слишком много говоришь, и все не о том, что мне нужно».
«Как быть? У нас в Палермо свои правила».
Он покорно отстранился от стола и скосил глаз на поблескивающий в свете огарка ствол.
«Как поживает мальчуган?»
«Твоими молитвами. Скоро он будет здесь». Итальянец улыбнулся ему как сообщнику, хотя его улыбка больше напоминала вымученную гримасу.
«Значит, тебе все же удалось оставить его в стороне. Поздравляю, толковый паренек. И ловкий. Жаль, что ты направил его не по той дорожке. Кончит, как ты да я. Мне, впрочем, сдается, что я-то к месту назначения уже приплыл».
В этих словах не было ни жалобы, ни протеста. Вывод напрашивался словно бы сам собой. Малатеста вновь окинул женщину взглядом, на этот раз более долгим, и повернулся к Латристе.
«Жаль!»
— с безмятежным спокойствием сказал он.
«Очень жаль! Я бы очень хотел обстоятельно потолковать обо всем этом в другом месте, со шпагой в руке. Плохо верится, что ты предоставишь мне такую возможность».
Глаза его смотрели пытливо и одновременно насмешливо.
«А потому плохо верится, что ты мне этой возможности не дашь. Так ведь?»
Ни на миг не теряя хладнокровия, он продолжал улыбаться, меж тем, как глаза его неотрывно следили за капитаном.
«Тебе никогда не приходило в голову, — вдруг сказал он, — что мы с тобой очень похожи?»
«Ну да, — подумал капитан, — разница лишь в том, что я еще поживу». И, побуждаемый этой мыслью, он крепче стиснул рукоять пистолета, точнее, направил дуло и приготовился спустить курок. И в движениях этих Малатеста прочел свой приговор не хуже, чем по бумаге. Лицо его окаменело, и улыбка застыла на губах.
«Что ж, увидимся в аду», — сказал он.
В этот самый миг женщина, руки ее были скручены за спиной, глаза вылезли из орбит, а крик отчаянный и свирепый был заглушен кляпом, вскочила со стула и головой вперед кинулась на Латристе. Тот успел отпрянуть ровно настолько, чтобы избежать удара, и невольно выпустил итальянца из-под прицела. Но для Гвальтерио Малатесты даже самое краткое мгновение решало очень много, ибо способно было нарушить хрупкое равновесие между жизнью и смертью. И покуда капитан, сторонясь упавшей у его ног женщины, снова наводил пистолет, Малатеста смахнул со стола свечу, ввергнув комнату во тьму, и бросился на пол, силясь дотянуться до своего оружия. Выстрел, грянувший у него над головой, разбил оконное стекло, а вспышка высветила блеск уже обнаженного клинка. «Матерь Божья!» — пронеслось в голове у Алатристы. «Он уйдет! Или чего доброго меня пристукнет?» На полу ворочалась и скулила женщина, а Латристе перепрыгнул через нее, бросил разряженный пистолет, одновременно обнажая шпагу, и как раз вовремя, чтобы несколько раз ткнуть острием еще не успевшего вскочить Малатесту в темноте, а значит наугад. Три выпада подряд попали в пустоту, а затем откуда-то сзади и не издалека последовал ответный удар, который распорол колет и въелся бы в мясо, если бы капитан не крутанулся на месте. Стул с грохотом, откинутый в сторону, помог капитану найти противника и устремиться к нему с вытянутой шпагой. И вот, наконец-то, она со звоном скрестилась с клинком итальянца. «Конец тебе», — подумала Латристе левой рукой, нашаривая за поясом пистолет. Но Малатеста, видимо, не хотел получать пулю в упор, и потому успел перехватить и удержать руку капитана. Они боролись молча и ожесточенно, обхватив друг друга, не тратя сил на брань и угрозы, так что слышалось только тяжелое хриплое дыхание. «Если он сумеет подобрать кинжал, я могу считать себя покойником», — подумала Латристе, и, позабыв про пистолет, потянулся было за своим бискайцем. Итальянец догадался о его намерении и, отчаянным усилием сбив капитана с ног, навалился сверху. Они покатились по полу под грохот падающей мебели и звон разбитой посуды. Шпаги здесь помочь не могли нисколько. Латристе сумел, наконец, высвободить левую руку, вырвал из ножен кинжал и несколько раз подряд яростно ткнул им куда попало. Первый удар рассек на итальянца калет, второй пришелся в воздух, а потом скрипнула и отворилась от неистового пинка дверь, за которой, мелькнув на мгновение в светлом прямоугольнике проема, силуэт Малатесты скрылся. Я был счастлив. Дождь перестал. Над городскими крышами разгорался сияющий день, солнце во все небо, а на небе не облачко, когда вместе с Доном Франциско вышли мы из ворот дворца. Пересекли площадь, проталкиваясь сквозь густую толпу любопытных, собравшихся здесь еще до рассвета, и удерживаемых на почтительном расстоянии копьями дворцовой стражи. Мадридский народ любопытный, говорливый, простодушно преданный своим государям, всегда готовы забыть о собственных тяготах и получающий извращенное наслаждение при виде роскоши, в которой купаются его владыки, радостно сновал по эспланаде в чаянии лицезреть их величеств, чьи экипажи стояли у южного крыла. Предполагаемый выезд привел в движение не только народные упования, но и сон придворных обоего пола и всех рангов, а равно и легион челяди, так что в Эскориал должен был тронуться целый кортеж. Отправлялась туда же, если уж не прибыла к месту, и труппа Рафаэля де Косара в полном составе, включая, разумеется, и Марию де Кастро, ибо первое представление комедии Кеведо «Кинжал и шпага» должно было состояться в начале будущей недели в садах дворца-монастыря. Да, возвращаясь к королевскому кортежу или, как говорилось в те времена, поезду, скажу, что все царедворцы соперничали друг с другом в роскоши, не обращая ни малейшего внимания на соответствующие дикты, и на плитах эспланады слепили глаза раззолоченные кареты с гербами на дверцах, били копытами откормленные мулы и породистые кони, мелькали пышно расшитые ливреи. Ибо и тот, кто мог, и тот, кто нет, тратили последние свои деньги, чтобы выглядеть истинными аристократами. И по обыкновению на этой сцене в декорациях притворства и мнимости играли патриции и плебеи, кичась кровью готов, из кожи вон вылезая, чтобы перещеголять ближнего знатностью и древностью рода. Ибо, как сказал Лопе, «Да пусть меня отправят на костер, коль мы не разживемся миллионом». По грошику, взимая с тех, кто доном стал звать себя с весьма недавних пор. «Не перестаю удивляться», — молвил Дон Франциско, — «что ты сумел убедить Гуадельмедину». Я не убеждал его, он сам убедился, услышав от меня, как обстояли дела на самом деле. Выслушал и поверил. Поверил от того, что хотел поверить. Он знает аллатриста и, стало быть, понимает, на что тот способен, а на что не пойдет никогда на свете. Одно дело натворить глупости из-за женщины, и совсем другое — поднять руку на короля. Мы шли меж гранитных колонн к парадной лестнице. У нас над головами невысокое еще солнце освещало капители в античном стиле и двуглавых орлов, изваянных на арках, и золотые лучи скользили по двору королевы, где многочисленные придворные ожидали выхода их величеств. Дон Франциско, то и дело снимая шляпу, учтивейшим образом раскланивался со знакомыми. Поэт был облачен в черный шелковый колец с крестом на груди, опоясан парадной шпагой с позолоченным эфесом. Я тоже приоделся как мог и прицепил сзади свой неизменный кинжал. Дорожный мешок, где лежали будничное платье и две смены белья, приготовленные непрухой, слуга положил в экипаж, где вместе со слугами маркиза де Личи должен был ехать и я. Поэт, которому отведено было место в карете самого маркиза, отозвался об этой чести в свойственном ему духе. «Мне средь вельмож сидеть не внове, какая право чепуха, попивший благородной крови, а благородица блоха». «Граф знает, что аллатристы ни в чем не виноват», — сказал я, когда мы вновь отошли в сторонку. «Ну, разумеется, знает», — отвечал поэт. «Но легко ли простить обиду и проколотую руку? А тут еще и его величество замешалось. Однако теперь у Гуадельмедина есть возможность решить дело по совести. Но ведь от него многого и не требуется, надо всего лишь устроить встречу с графом-герцогом». Дон Франциско огляделся по сторонам и понизил голос. «Это, по-твоему, немного? Тем паче, что всякий придворный ищет прежде всего выгоды для себя. Это ведь не просто история о том, как не поделили бабу. Когда вмешается Оливарес, дело примет совсем иной оборот. Аллатристе — полезнейший свидетель, способный разоблачить заговорщиков. Они знают, что он никогда не заговорит под пыткой или хотя бы имеют веские основания так считать». Тут снова кольнуло меня раскаяние. Ни Гуадельмедине, ни Кеведо я не рассказал об Анхелике. Знал о ней только аллатристы, и ему было решать, выдавать ее или нет. Но не я же произнесу перед посторонними имя той, кого я, вопреки всему и рискуя навеки погубить свою душу, продолжал любить до самозабвения.
Беда в том, что Алатристе после того шума, который вызвал его побег, не может, как ни в чем не бывало, появиться здесь. По крайней мере, пока не переговорит с Оливаресом или Гуадальмединой. Но до Искариала 7 лиг.
Я сам, разумеется, за деньги Кеведо нанял доброго коня, с тем, чтобы завтра на рассвете капитан выехал из Мадрида и к вечеру оказался в Искариале. Конь, порученный по печенью Бартоло Типуна, будет ждать под седлом у скита Анхеля на той стороне Сеговийского моста. Быть может, вам, Дон Франсиско, стоило бы на всякий случай поговорить с графом. Мало ли что может случиться. Кеведо положил руку на грудь, туда, где ящерицей распластался крест Сантьяго.
Мне?
И думать забудь. Я умудрился остаться в стороне и притом не лишиться дружбы, которой удостаивал меня твой хозяин. Зачем же в последнюю минуту все портить? Ты и сам превосходно справился.
Он поклонился проходившим мимо знакомым, закрутил ус и опустил левую руку на эфес.
И вел себя, должен тебе сказать, как мужчина. Это был смертельно опасный номер, и ты доказал, что не трус.
Я ничего не ответил, оглядываясь по сторонам, ибо имелась у меня и своя собственная причина прокатиться в Искариал. Мы уже подходили в этот миг к широким ступеням лестницы, возвышавшейся между двором короля и двором королевы. И там, на площадке, где под огромным гобеленом, изображавшим нечто аллегорическое, замерли со своими алебардами четверо немецких гвардейцев, стояло в ожидании выхода их величеств самое избранное общество во главе с Оливаресом и его женой. Оглядев их, Кеведо пробормотал себе под нос. «Ты видишь, как венец его искрится, как ослепляя рдеет багреница, так знай, внутри он только прах смердящий». Я обернулся к нему. Да, я уже кое-что знал о мире и о дворе, и в ушах еще звучали строки о короле и его блохе.
«Как же вы при этом, сеньор поэт?» — улыбаясь, проговорил я, — «отправляетесь в Искариал в карете маркиза де Личи».
Дон Франсиско окинул меня бесстрастным взором, а потом, быстро оглядевшись по сторонам, дал мне легкую затрещину.
«Попридержи язык, нахальный мальчишка. Всему свое время. Лучше вспомни две замечательные стихотворные строчки, мои, между прочим. А нежный слух терзать язвительную правдой, в занятии еще, мой друг, опасностей не счесть».
И тем же размеренным тоном продекламировал концовку этого сонета. «О юность дерзкая, внемли, пойми, услышь, оставя злому зло, ты стать почтешь за благо не соучастником, но очевидцем лишь». Но, каюсь, дерзкой юности, то бишь мне, было уже не до предостережений. В раззолоченной, нарядной и душистой толпе показалась голова шута Гастончика, который знаками указывал мне на заднюю лестницу, предназначенную для дворцовой обслуги. И, подняв глаза, я увидел за резными гранитными перилами галереи золотистые локоны Анхелики де Алькесар. Письмо, написанное мною накануне, дошло до адресата.
«Полагаю, ты должна мне что-то сказать».
«Ничего я не должна. Тем более, что и времени нет. Ее величество вот-вот спустится».
Опершись на перила, она наблюдала за суетой внизу, и глаза ее в то утро были столь же холодны, как и ее речи. Куда девалась та пылкая девчонка в мужском платье, которую я лишь вчера, кажется, держал в своих объятиях? «На этот раз ты зашла слишком далеко, ты и твой дядюшка, и все, кто измыслил эту затею». С рассеянным видом, перебирая ленты, украшавшие лиф ее бархатного платья с парчевыми цветами на подоле, она ответила: «Не возьму в толк, о чем вы, сударь. И уж тем более, при чем тут мой дядюшка?»
«О чем? О засаде на Минильяской дороге!» — с досадой вскричал я. «О человеке в желтом калете, о покушении на...»
Она ловко зажала мне рот. И от прикосновения ее пальцев к моим губам я затрепетал. И это не укрылось от нее.
«Ты, видно, бредишь», — с улыбкой произнесла она.
«Если все это обнаружится, тебе не сдобровать».
Анхелика взглянула на меня с любопытством. «Чего, мол, беспокоишься?»
«Не могу себе представить, что ты назовешь имя дамы не там, где надо».
Как по книге читала она мысли, проносившиеся в моей голове. Я гордо выпрямился. «За меня можешь не опасаться, но в это дело вовлечено еще много людей».
Она сделала вид, что не понимает моего намека.
«Это ты, наверное, про своего друга, Нахалатристе?»
Я промолчал и отвел глаза. Ответ она увидела у меня на лице и с презрением сказала:
«Я считала тебя благородным человеком».
«Я таков и есть».
«И еще я думала, ты меня любишь».
«Люблю». В раздумье она прикусила нижнюю губу. Глаза ее казались хорошо отшлифованными сапфирами. Тепла в них было примерно столько же.
«Ну что, ты уже продал меня кому-нибудь?»
В этих словах слышалось такое презрение, что я потерял дар речи и не сразу сумел прийти в себя и возразить. «Не воображай», — хотел сказать я, — «что скрою все это от капитана». Но слова мои были заглушены грянувшими в эту минуту трубами. На верхней площадке парадной лестницы показалась августейшая чета. Анхелика обернулась и подобрала подол.
«Мне надо идти», — она торопливо что-то обдумывала. «Быть может, мы еще увидимся».
«Где?»
Чуть поколебавшись, она как-то странно взглянула на меня. Странно и так пронизывающе, что я почувствовал себя совершенно голым. «Дон Франсиско де Кеведо берет тебя с собой в Эскориал?»
«Да».
«Вот там и увидимся».
«Как я найду тебя?»
«Ты глуп. Я сама тебя найду».
Это звучало не столько обещанием, сколько угрозой. Или и так, и эдак одновременно. Я глядел ей вслед, и, обернувшись, она послала мне улыбку.
«Боже милосердный, в очередной раз подумал я, как она прекрасна и как ужасна».
Пройдя колонны, Анхелика двинулась вниз, вслед за королем и королевой, которые уже спустились по лестнице и теперь принимали приветствие Оливареса и остальных. Затем все вышли на улицу, и я поплялся за ними, предаваясь самым черным мыслям и горестно припоминая стихи, что дал мне однажды переписать преподобный Перес. «В обман, поверив, истины страшится, пить горький яд, приняв его за мед, несчастье ради счастьем поступиться, считать блаженством рая тяжкий гнет. Все это значит в женщину влюбиться, кто испытал любовь, меня поймет». А на улице сияло солнце, и, черт возьми, зрелище открывалось волшебное. Король, который галантно вел королеву под руку, надел в тот день костюм для верховой езды, затканный серебряной ниткой и перепоясанный красным тафтяным кушаком. Прицепил натурально шпагу и шпоры в знак того, что он, юный и искусный наездник, часть пути проделает в седле, рыся у кареты ее величества. А за каретой этой запряженной шестеркой великолепных белых коней двинутся четыре других, где разместятся 24 фрейлины и камеристки. На площади Филиппа и Изабеллу первым приветствовал папский легат кардинал Барберини, собравшийся в Эскориал в компании с герцогами Дессессой и Македой, а за ним уже все прочие. Их величество взяли с собой дочь, инфанту Марию Евгению, крошку нескольких месяцев от роду несла на руках кормилица, брата и сестру короля, инфантов Дона Карлоса и Донью Марию, ту самую, за которую безуспешно сватался принц Уэльский, а также кардинала-инфанта Дона Фернанда, архиепископа Толецкого, будущего генерала и наместника Фландрии. Это под его началом мы с капитаном Алатристе спустя несколько лет будем резать протестантов и шведов при Нордлингене. Из приближенных короля особенно выделялся граф де Гуадальмедина в необыкновенно изысканном французском кафтане. Чуть поудаль стоял и дон Франсиско де Кеведо с оливаресовым зятем, маркизом де Личи, который славился тем, что во всей Испании не было человека безобразней его, но при этом женат был на одной из первых придворных красавиц. И вот, когда монархи, кардиналы, вельможи расселись по своим экипажам, и их, высоким стилем выражаясь, колесничие щелкнули бичами, и кортеж тронулся в сторону Санта-Марии-Ла-Майор и к Пуэрто-де-Ла-Вега, народ, придя в полнейший восторг от всего происходящего, принялся рукоплескать без передышки, так что ликующие крики достались даже на долю тому тарантасу, где вместе с челядью маркиза де Личи пристроился и я. Ибо в бесчастной нашей отчизне народ готов был ликовать по любому поводу. По соседству в старом лазарете арагонцев прозвонили к ранней заутрене. Диего Алатристе уже проснулся, лежал с открытыми глазами на своем топчине, затем сел, зажег свечу и принялся натягивать сапоги. Времени было достаточно, чтобы до рассвета поспеть к скиту Анхеля. Но в его положении пересечь весь Мадрид и перейти на другой берег Мансанареса — это, знаете ли, дело нелегкое. Тут лучше прийти на час раньше, чем на минуту позже. Так что, обувшись, капитан налил воды в лохань, умылся, погрыз ломоть хлеба, чтобы заморить червячка, и довершил туалет. Влез в нагрудник из буйволовой кожи, пристегнул к поясу шпагу и кинжал, рукоять которого обмотана была тряпкой, чтобы не звенело об эфес, и во исполнении той же задачи шпоры не прицепил, а спрятал до поры в карман.
За пояс сзади заткнул два пистолета Гвальтерио Малатесты, трофей достопамятного гостевания на улице Примавера, еще накануне тщательно вычищенные, смазанные и заряженные. Набросил на плечи плащ, скрыв им стволы, нахлобучил шляпу, огляделся, не забыл ли чего, дунул на свечу и вышел на улицу. Было холодно, и он поплотнее завернулся в плащ. Сообразив во тьме, куда идти, капитан вскоре оставил позади улицу Камадре и вышел на угол Месон де Паредес. Там у фонтана Кабестрерас на мгновение замер, ибо ему почудились какие-то шорохи, а потом двинулся дальше. И мимо закрытых по раннему времени дубильных и кожевенных мастерских выбрался туда, где в свете фонаря, горевшего со стороны площади Сибада, возвышалась мрачная громада новой скотобойни, которую можно было найти и в самом кромешном мраке по запаху тухлятины. Он уже огибал бойню, когда вновь и теперь уже без всякого сомнения услышал за спиной шаги. Либо кому-то оказалось с ним по пути, либо кто-то идет следом. Предполагая худшее, Алатристе вжался в нишу, сбросил плащ, передвинул один из пистолетов вперед и обнажил шпагу. Так постоял минутку, сдерживая дыхание и прислушиваясь, пока не убедился, что шаги приближаются. Снял шляпу, чтоб не выдать себя, осторожно высунулся из своего укрытия и заметил медленно надвигающийся силуэт. Может быть, просто совпадение мелькнуло у него в голове, но береженного Бог бережет. А потом вновь надел шляпу, стиснул шпагу, и когда пешеход поравнялся с ним, выскочил из ниши. «Чтоб тебя разорвало, Диего!» Меньше всего в этот час и в этом месте ожидал капитана Латристе увидеть перед собой Мартина Салданью. Лейтенант Альгвасилов, или скорее тень, наделенная его зычным голосом, испуганно шарахнулся назад, обнажив шпагу, причем быстрее, чем можно было об этом рассказать. «Зык!» — просвистел, покидая ножный клинок, тускло блеснув во тьме, и Салданья с проворством, которое, как сказал наш великий комедиограф, достигается упражнением, принял оборонительную позицию. Латристы, пощупав ступней, убедился, что почва ровная и гладкая, прижался к стене левым плечом, защищая эту сторону туловища. Таким образом, он мог свободно действовать правой, тогда как лейтенанту это, наоборот, помешало бы. «Не скажешь ли мне, каким ветром занесло тебя сюда?» — осведомился Алатристе. Салданья медлил с ответом, пошевеливая из стороны в сторону вытянутым вперед клинком. Без сомнения он опасался, что давний его приятель применит старинный трюк, которого и сам не чурался. Продолжая говорить, предпримет атаку. Это отвлекает внимание. Пусть хоть на мгновение, но и мгновения вполне достаточно, чтобы получить дюйма три талецкой стали в грудь. «Хурмы поесть не хочешь ли?» — вопросом на вопрос ответил он. «И давно ты за мной следишь?» «Со вчерашнего дня». Латристо призадумался. Если это правда, у лейтенанта было времени в избытке, чтобы наглухо обложить заведение барыги и вломиться туда с десятком стражников. «Отчего же ты в одиночестве?» Салданья вновь помолчал, словно бы подыскивая слова. «Я не по службе», — наконец проговорил он, — «частным образом». Капитан оглядел широкоплечий приземистый силуэт. «Пистолеты при тебе? Не все ли тебе равно? Я же тебя не спрашиваю, чем ты богат сегодня. Наше дело решим на шпагах». Голос его звучал гнусаво, должно быть, сказывался сломанный нос. Элатристо счел вполне разумным, что лейтенант воспринимает как свое личное дело и его побег из кареты, и убитых стражников. Это в духе Салданьи — разобраться с обидчиком самому, с глазу на глаз. «Сейчас не время», — ответил капитан. На это Альгвасил с расстановкой и тоном спокойного упрека ответил. «Мне кажется, Диего, ты забыл, с кем разговариваешь». Поглядывая на то, как тускло мерцает перед ним полоска стали, Алатристо в нерешительности поднял было и вновь опустил свою шпагу. «Не хочется мне с тобою драться, как-никак представитель закона». «Ничего, сегодня я не взял с собою жезл». Алатристо в досаде прикусил губу. Сбывались его худшие подозрения. Дальше лезвия своей шпаги Салданья его не пропустит. «Послушай», — предпринял он последнюю попытку, — «давай договоримся. Сейчас не могу. Мне предстоит сегодня одна очень важная встреча. А я на твои встречи плевать хотел. Плохо, что наша с тобой последняя встреча оборвалась на середине. Ну, забудь ты про меня хоть на сегодня, обещаю вернуться и все объяснить тебе. Засунь себе свои объяснения». Алатристо со вздохом провел двумя пальцами по усам. Они с Салданией слишком хорошо знали друг друга. Стало быть, делать нечего. Он стал в позицию, а лейтенант отступил на шаг. Было темно. Клинки, однако, различить можно. Почти так же темно, меланхолически подумала Латриста, как в ту ночь, когда этот самый Мартин Салдания, Себастьян Копанс, Лопе Бальбоа, он сам и еще 500 испанцев осенили себя крестным знаменем, выскочили из траншеи и полезли по земляному валу на бастион Конь в Остенде. Вернулась половина. «Ну давай», — сказал он. Зазвенели, столкнувшись лезвия шпаг. Латриста знал, с кем имеет дело. Они и воевали бок о бок, и часто фехтовали в шутку на деревянных рапирах. Салдания был человек умелый, несуетлив да проворен. Капитан начал бурный натиск, надеясь первым же выпадом задеть его, но противник, чуть отступив, чтобы открыть себе пространство для маневра, немедленно провел ответный удар, простой и прямой. Теперь пришлось попятиться к капитану, и стена, прежде прикрывавшая его, теперь мешала ему, сковывая движение. Кроме того, он на миг потерял из виду блеск вражеского клинка. Развернувшись на месте, он яростно рубанул наотмашь и тотчас увидел летящую сверху шпагу Салданьи. Отбил, отпрянул, мысленно выругался. Конечно, темнота уравнивает шансы, и победа становится делом случая, но все же он, Алатристе, владеет шпагой лучше своего противника, и надо просто измотать его. Все дело в том, сколько времени для этого понадобится, и не случится ли так, что, вопреки намерению лейтенанта свести с ним счеты один на один, какой-нибудь патруль услышит шум схватки, и орава стражников поспешит на выручку своему начальнику. «Любопытно, кому отдаст твоя вдова жезл Альгвасила», — осведомился Алатристе, делая два шага назад, чтобы перевести дух и оторваться от противника. Он знал, что Салданию вывести из равновесия невозможно, покуда не затронута его жена. Но, если затронут, берегись. Злые языки утверждали, что и должность свою, и чин он получил благодаря тому, что жена была снисходительна к домогательствам неких третьих лиц. Так что стоило лишь намекнуть на это, как бешенство застилало лейтенанту глаза. Надеюсь, думала Латриста, так случится и на сей раз. Поудобнее перехватив шпагу, он сделал финт, чуть отстранился, удостовериться, что его обидные слова произвели требуемое действие, и отметил, что клинки столкнулись с особенной яростью. Стало быть, он на верном пути. «Бедняжка», — продолжал он, — «воображаю, как она будет убиваться, но траур ей пойдет, так что утешители найдутся». Салдания промолчал, но задышал чаще, а когда его неистовый выпад не достиг цели, наткнувшись на подставленное лезвие, выругался сквозь зубы. «Рогач», — спокойно сказал Алатристе и подождал. Вот теперь сработало. Он не столько видел, сколько угадывал в темноте, руководствуясь высверком клинков и топотом, что противник потерял голову, а вместе с нею и фехтовальный навык, и ослеплен злобой. А потому стал покрепче и, не препятствуя неистовому натиску Салдании, дал ему выполнить половину маневра. А вслед за тем, почувствовав, что лейтенант должен приставить левую ногу, развернул кисть так, что пальцы оказались снаружи, и сделал выпад. Тотчас высвободил лезвие и, вытирая его полой плаща, смотрел, как оседает наземь размытая темнотой фигура. Спрятал шпагу в ножны и опустился на колени рядом с тем, что было мгновение назад его другом. Как ни странно и неведомо почему, он не испытывал ни угрызений совести, ни жалости, только глубокую усталость и желание выматериться в полный голос. «Ах, будь оно все проклято!» Он навострил уши. Салдания дышал слабо и неровно. Но капитану не понравилось, что при каждом выдохе слышалось бульканье и едва уловимое посвистывание. «Значит, задето легкое. Нарвался дурья башка». «Будь ты неладен!» — вырвалось у него. Вытащил из рукава чистый платок и попытался заткнуть рану. Два пальца глубины, определил он. Заправил в нее край платка, чтобы унять кровотечение. Потом, не обращая внимания на стоны Салдании, развернул и приподнял его. Ощупал спину, но не нашел выходного отверстия и не выпачкал пальцы кровью. «Мартин, ты слышишь меня?» В ответ не раздалось, а прошелестело чуть слышно.
«Да».
«Постарайся не кашлять и не шевелиться». Он опустил раненого на землю, подложив ему под голову свернутый плащ, чтобы голова была повыше, а не то кровь хлынет горлом, и Салдания захлебнется.
«Что со мной?»
— спросил тот, и последнее слово потонуло в нехорошем влажном кашле. «Ты понял, что я говорю? Будешь кашлять и зайдешь кровью!» Альгвасил слабо кивнул и замер. Лица не видно, только посвистывал воздух в пробитом легком. Через мгновение, когда латрист, нетерпеливо оглядевшись по сторонам, сказал ему, что должен уйти, тот вновь кивнул. «Постараюсь кого-нибудь прислать к тебе. Священника хочешь?»
«Чушь! Не мели!»
«Тем лучше!» Латрист поднялся на ноги. «Значит, выживешь. Не впервой».
«Не впервой!»
Латрист уже сделал несколько шагов прочь, когда раненый подозвал его. Он вернулся и вновь встал на колени. «Ну чего тебе, Мартин?»
«Ты ведь сам так не думаешь? А?»
Латристе стоило немалого труда разлепить пересохшие, будто склеившиеся губы, и каждое слово причиняло боль. «Ну, ясно. Не думаю».
«Сукин ты, сын!»
«Ты ведь не первый день меня знаешь, Мартин». Казалось, все силы Салдании собрались в этот миг в пальцах. Так крепко и цепко ухватили они руку Латристе.
«Ты хотел взбесить меня, да?»
«Да».
«Это была всего лишь уловка?»
«Разумеется».
«Побожись».
«Богом всемогущим клянусь». Пробитая грудь Салдании мучительно содрогнулась от приступа кашля или смеха.
«Я так и знал! Сукин ты сын! Я так и знал!»
Латристе снова поднялся, запахнул плащ. Теперь после схватки, когда схлынул жар, ему вдруг стало зябко. Перед рассветом всегда холодает. А, впрочем, может, и не в рассвете дело. Удачи тебе, Мартин.
И тебе тоже, капитан Латристе.
Если не считать того, что где-то в отдалении заливались собаки, ночь была безмолвна. Стих даже ветер, слегка шевеливший листвой на деревьях. Диего Латристе одолел последний пролет Сеговийского моста и на миг остановился возле прачечных. Вода в Мансанаросе после недавних дождей вздулась, затопила берег. Позади осталась темная громада Мадрида, с высот нависавшего над рекой, вонзавшего в небо шпили своих колоколен и верхушку башни Алькасара. Наверху черный бархат небосвода, будто шляпками обойных гвоздиков утыканы звездами. Внизу, за городскими стенами, редкие тусклые огни. Сырость пропитала его плащ, когда, убедившись, что все в порядке, капитан зашагал к скиту. После того, как, пряча лицо, он постучал в двери ближайшего дома, сунул в приоткрывшуюся щель дублон и велел привести хирурга к раненому, что лежит напротив скотобойни, а латристы нигде больше не задерживался. Сейчас уже в двух шагах от цели он во избежание новых недоразумений вытащил один из пистолетов, взвел курок и взял на прицел стоявшего возле скита человека. На щелчок тревожным заливистым ржанием отозвался конь, а голос Бартола Типуна осведомился, он ли это? Он сам и ответил Латристе. Типун со вздохом облегчения спрятал шпагу в ножны, сказал, что очень рад видеть капитана целым и невредимым, и передал ему поводья, прибавив, что этот караковый жеребец хорошо смотрится, а еще лучше слушается узды и шпор, хоть и забирает самую малость вправо. Несмотря на это, такой конь впору маркизу или самому китайскому императору, или любой персоне самого высшего разбора. Холка не потерта, спина не сбита, так что скачи хоть на край света. Я поглядел, подкован на все четыре и на совесть. Седло и подпруга в порядке. Вам понравится. Латристе похлопал коня по теплой крепкой длинной шее, и тот игриво мотнул головой, раздул ноздри и фыркнул, обдав капитанову руку теплым влажным дыханием. «Если не гнать его галопом, — продолжал Бартоло Типун, — свободно покроет 8-10 лиг. Одно время он принадлежал андалусийским цыганам, а они — наипервейшие лошадники на всем белом свете, и клячу бы держать не стали. Но если все же загоните, то на почтовой станции в Галапагаре смените его на свежего коня, ибо оттуда дорога все время в гору идет».
«Я вижу, ты мне и провианту припас.
Взял на себя такую смелость. Тут коврига хлеба, головка овечьего сыру, оковалок копченого мяса и бурдючок с альбарокским».
«Наверное, хорошее», — заметила Латристе.
«Оно из таверны Лепре, и этим все сказано».
Латристе тщательно проверил узду, удила, подтянул в обрез подпругу, подогнал стремена. Потом достал из кармана и протянул Типуну два золотых. «Держи, ты делом доказал, что по праву принадлежишь к сливкам воровской братии». Тот расхохотался.
«Клянусь саваном моего дедушки! Капитан, мне нравится такая работа, и делать-то ничего не пришлось. За даром получаю. Не надо было даже губить христианские души, как тогда, в Сан-Лукаре. И поверьте мне, очень жаль, что не смог заработать, как полагается человеку с моими дарованиями. Закис я от тихой жизни. Иногда нападает охота встряхнуться,
Не все ж кормиться трудами неправедными моей подопечной.
Кланяйся ей от меня. Дай ей Бог уберечься от французской хворобы, что доконала твою Бласу Писсору, земля ей пухом.
Латристо угадал в темноте, что Бартоло Типун осенил себя крестным знаменем.
«Главный хозяин, я разумею, Господа нашего, не попустит!»
«Что же касается того, что ты закист, — прибавила Латристо, — то это беда поправимая. Не торопись, случай представится. Жизнь коротка, искусство вечно.
В искусстве, капитан, я смыслю немного, а вот насчет второго, слава святому Роху. Сами знаете про долг, про платеж и кто кого чем красит. Так вот, я зла не забываю, а добро помню. В этом смысле я надежнее четырехдневной малярии. Приду в срок, на минутку не запоздаю, только свистните».
Латристо, присев на землю, пристегивал шпоры. «Излишне предупреждать тебя, что мы с тобой не виделись. И вообще друг друга не знаем», — проговорил он, возясь с пряжками. «И что бы там со мной ни было, в этом отношении можешь быть спокоен».
Бартоло снова расхохотался. «Само собой разумеется. Если даже вас, избави бог, зацапают и покатают на кобыле некордовского завода, все равно не проболтаетесь».
«Как знать, как знать».
«Не скромничайте. Весь Мадрид готов присягнуть, что вы настоящий идальго. Из тех, кого петь не заставишь ни под какой тамбурин с лютней. Так же верно, как тот доход, который я желал бы получать с моей куколки. Звука от вас не добьются».
«Может, все-таки позволишь мне разок пискнуть, когда уж очень припечет?»
«Ну хорошо, писк и виск, плата за риск, но это не в счет».
Обменявшись рукопожатием, они распрощались. Латристо натянул перчатки, сел в седло и по тропинке, вившейся вдоль берега Мансанареса, тронул коня шагом, бросив поводья, чтобы тот сам отыскивал путь в темноте. Проехав мостик через Миаке, по которому кованные копыта процокали слишком на капитанов вкус звонко, он углубился в прибрежные рощи, чтобы избежать встречи со стражниками, и, придерживая шляпу, стягаемую низко нависающими ветвями, выбрался спустя небольшое время на склон Араваки, повернул коня так, чтобы рокот реки слышался сзади, под звездами продолжил путь через угрюмые заросли, редевшие по мере приближения к берегу. Здесь и почва была светлей, что позволяло различать дорогу. Латристо переложил один пистолет в седельную кобуру, поплотнее запахнул плащ, пришпорил коня, опустив его крупной рысью, в рассуждении оказаться как можно скорее, как можно дальше. Бартоло Типун оказался прав. Жеребец и в самом деле натягивал правый повод туже, чем левый, но оказался хоть и резов, да не норовист, а по-хорошему покладист и послушен. Это было очень кстати, ибо Латристо при всем желании не мог бы счесть себя искусным наездником. В седле сидел крепко, локтями не болтал, за гриву не хватался, стремян на галопе не терял, умел менять аллюры, ну и владел, помимо того, простейшими приемами вольтежировки, потребными для кавалерийского боя. При всем при том, до настоящего мастерства ему было как до луны. Так уж сложилась его жизнь, что он либо шагал по Европе в строю испанских пехотных полков, либо плавал по Средиземноморью на галерах Королевского флота. И чаще всего с лошадьми ему приходилось иметь дело, когда на фламандских равнинах или берберийском побережье под отрывистые сигналы трупы барабанный бой летела на него, уставя окровавленные пики, неприятельская конница. Короче говоря, капитану Латристо привычнее было вспарывать лошадям брюхо, нежели забираться им на спину. Миновав старый постоялый двор Серера, темный и запертый, он рысью одолел склон Араваки, а там сразу же ослабил шинкеля, опустив коня по гладкой дороге, обсаженной редкими деревьями, а не по темным, напоминающим огромные пруды посадкам пшеницы и ячменя. Как и ожидалось, предрассветная стужа пробирала до костей, и капитан похвалил себя за то, что поддел под плащ калет из буйволовой кожи. На горизонте стала проклевываться заря, и тьма из черной сделалась серой, когда кони-всадник проехали без остановки мимо Лас-Росас. Латристо не стал выезжать на широкий оживленный тракт, а добравшись до развилки, свернул на конную тропу. Пошли пологие подъемы и спуски, поля сменились сосновыми и дубовыми рощами. И в одной такой дубраве капитан, спешившись, устроил привал и отдал дань угощению Бартоло. Зарю он встретил, сидя на разостланном плаще, жуя ломоть сыра и запивая его вином, покуда конь щипал травку. Затем снова ногу в стремя, зад в седло и вдогонку за собственной удлинившейся тенью, которую первые розоватые лучи протянули по земле. Лигах в трех от Мадрида, когда солнце стало греть капитану спину, дорога круто пошла в гору, а место сосен заняли широколиственные дубровы, где сновали кролики и порой мелькали оленьи рога. То были королевские заказники, и тех, кто осмеливался поохотиться в них, ждали плети и галеры. Мало-помалу стали встречаться и люди. Навстречу попадались погонщики мулов, а потом обоз, везший в Мадрид вино. Ближе к полудню капитан пересек мост через Ретамар, где скучающий стражник взял со всадника мостовую пошлину, ни о чем не спросив и даже не взглянув на него. Дальше местность изменилась. Начались откосы и кручи. Дорога запетляла меж зарослями цветущего дрока, оврагами и утесами, гулким эхом множившими цокот копыт. Опытным глазом осмотрев окрестности, аллатристы пришел к выводу, что они самим богом созданы были бы для разбойников, если бы за такого рода деятельность в угодьях короля не полагалась смертная казнь. А потому рыцари большой дороги предпочитали грабить проезжающих в нескольких лигах дальше, там, где начиналась старая Кастилия. Приняв в расчет, что опасаться ему более всего следует не разбойников, капитан еще раз проверил, не отсырел ли замок пистолета, висевшего в седельной кобуре под рукой, той, что держала поводья.